Глава 9. Я вернулся к машине, пропитанной ароматом потного пьяницы, спавшего одетым, и направился в Далки. Позвонив в дверь Оливии, я услышал приглушенные голоса, скрип резко отодвигаемого стула, тяжелые шаги вверх по лестнице. В дурном настроении Холли весит фунтов 200, и, наконец, дверь захлопнулась с грохотом ядерного взрыва. Оливия с непроницаемым лицом открыла дверь. «Искренне надеюсь, что у тебя есть хорошее объяснение. Она расстроена, рассержена и разочарована. И, по-моему, имеет на все это полное право. Да и я не слишком рада испорченным выходным, если, конечно, тебя это волнует. Бывают дни, когда даже мне хватает мозгов не вваливаться в дом и не совершать налет на холодильник Оливии. Я продолжал стоять столбом, пока капли срывались с мокрого после дождя карниза мне на волосы. «Прости», — сказал я. «Лив, честное слово, я не нарочно. Непредвиденные обстоятельства. Легкое циничное движение бровей. Да что ты! Ну и кто же умер?» «Человек, которого я знал давным-давно. До того, как ушел из дома». Такого она не ожидала, но быстро справилась с удивлением. Другими словами, тот, до кого тебе не было дела 20 с лишним лет, вдруг стал для тебя важнее дочери? «Мне вообще стоит заново договариваться с Дерматом? Или есть вероятность, что с кем-то из твоих знакомцев произойдет что-нибудь еще?»
«Вряд ли. Мы с этой девушкой были близки. Ее убили в ночь, когда я ушел из дома. Тело нашли на выходных». Мой ответ произвел на Оливию некоторое впечатление.
«Эта девушка», — сказала она, пристально вглядевшись мне в лицо. «То есть вы с ней встречались? Первая любовь?»
«Да, вроде того».
Лив задумалась. В ее лице ничего не изменилось, но по глазам видно было, что она взвешивает в уме мои слова. «Мои соболезнования», — произнесла она. «Наверное, тебе следует объяснить это Холли, хотя бы в общих чертах. Она у себя в комнате». Когда я постучал в дверь дочери, она завопила: «Уходи». Спальня Холли — единственное место в доме, где еще остались свидетельства моего существования. В антураже розовых рюшек попадаются купленные мной мягкие игрушки, нарисованные мной уродливые картинки, присланные мной без повода забавные открытки. Холли лежала ничком на кровати, натянув на голову подушку. «Привет, малышка», — сказал я. Дочь свирепо поерзала и прижала подушку к ушам. «Я должен принести тебе извинения», — сказал я. После секундного молчания приглушенный голос изрек: «Три извинения».
«Как это?»
«Ты вернул меня маме. Сказал, что заберешь меня попозже, но не забрал. Сказал, что заедешь за мной вчера, но не заехал».
«Техничный удар. Ты, конечно, права», — сказал я. «Если выглянешь сюда ко мне, я трижды принесу извинения, глядя тебе в глаза. Перед подушкой извиняться не буду».
Чувствовалось, что она прикидывает, не продлить ли мне наказание. Впрочем, долго дуться Холли не умеет. 5 минут для нее максимум.
«Еще я должен тебе объяснение», — добавил я для верности. Любопытство победило. Через мгновение подушка соскользнула на несколько дюймов вниз, из-под нее высунулась настороженная личика. «Прошу прощения, раз. Прошу прощения, два. Прошу прощения, три. От всей души. И вишенка сверху».
Холли вздохнула и, сев, смахнула волосы с лица. На меня она по-прежнему не смотрела. «Что случилось?»
«Помнишь, я говорил, что у твоей тети Джеки проблемы?»
«Ага».
«Умер один человек, которого мы знали давным-давно».
«Кто?»
«Девушка по имени Рози».
«Почему она умерла?»
«Мы не знаем. Она умерла за много лет до твоего рождения. Но мы узнали об этом только в пятницу вечером. Все очень расстроились. Понимаешь, почему мне надо было повидать тетю Джеки? Холли коротко повела плечом. Наверное. Значит, можем весело провести остаток выходных? Я собиралась в гости к Саре. Вместо, сказала Холли, цыпленок, я прошу тебя об одолжении. Мне было бы очень приятно, если бы мы могли начать эти выходные заново. Давай начнем оттуда, где закончили в пятницу вечером, и повеселимся на полную катушку, пока не придет время вести тебя домой. Притворимся, что в промежутке ничего не было. Холли, дрогнув ресницами, мельком покосилась на меня, но ничего не сказала. Я понимаю, что слишком много прошу, и понимаю, что, наверное, не заслужил, но люди должны иногда делать друг другу поблажки, иначе мы бы и дня не протянули. Прощаешь меня? Она задумалась. Ты опять уедешь, если что-нибудь еще случится? Нет, милая, обо всем позаботятся другие детективы. Что бы ни произошло, вызовут именно их. Это больше не моя проблема. Ну так что? Через мгновение Холли, словно котенок, быстро потерлась о мою руку. «Папа», — сказала она, — «очень жалко, что твоя подруга умерла». Я погладил ее по волосам. «Спасибо, малышка». «Врать не буду. Выходные выдались паршивые. Впрочем, дела идут на лад». Внизу зазвенел дверной звонок. «Ждете кого-то?» — спросил я. Холли пожала плечами. Я уже начал корчить свирепую рожу для дерьми, но тут в прихожей раздался женский голос. «Джеки». «Привет, Оливия. На улице закоченеть можно?» Торопливый ответ Лив на пониженных тонах. Пауза. Тихий звук закрывающейся кухонной двери. Приглушенное шушуканье. Женщины обменивались новостями. «Тетя Джеки, можно она поедет с нами?» «Конечно», — сказал я и собрался поднять Холли с кровати, но она поднырнула под мой локоть и зарылась в шкаф, откапывая в ворохе пастельных нарядов подходящий кардиган. Джеки и Холли разом нашли общий язык. К моему удивлению и некоторому беспокойству. Джеки и Лив тоже. Какому мужчине захочется, чтобы женщины в его жизни сошлись на коротке? Чего доброго начнут и тебе откровенничать. Я долго не знакомил Лив с Джеки. Уж не знаю, стыдился я кого из них или боялся. Только мне, так я тогда считал, было бы гораздо спокойнее, если бы Джеки не взлюбила моих новоявленных буржуазных родственников и снова исчезла из моей жизни. Джеки я обожаю чуть ли не больше всех на свете, но я вечно нахожу ахиллесову пяту, как у других, так и у самого себя. 8 лет после ухода из дома я жил припеваючи, держался подальше от радиоактивной зоны, вспоминал о семье от силы раз в год, когда встречал на улице пожилых теток, похожих на ма, и бросался в укрытие. В городишке вроде нашего долго так продолжаться не могло. Воссоединением с Джеки я обязан одному непутевому эксгибиционисту, неудачно выбравшему жертву. Когда этот Вилли Винки выскочил из переулка, вытащил свой писюн и начал свое шоу, Джеки нанесла удар по обоим его эго. Прыснула со смеху и врезала ему по яйцам. Ей было 17, и она только что съехала от родителей. Я в то время прокладывал себе путь к спецоперациям через отдел сексуальных преступлений. В районе произошла пара изнасилований, и начальник хотел, чтобы кто-нибудь взял у Джеки показания. Я подвернулся случайно. По-хорошему, мне вообще не следовало этим заниматься. Нельзя брать дела, по которым проходят члены семьи, а я все понял, как только увидел на бланке заявление имя Джасинта Мэкки. Чуть ли не половина Дублина носит имя Джеки или фамилию Мэкки, но сомневаюсь, что кому-то, кроме моих родителей, хватило фантазии соединить их и назвать дочку Джеки Мэкки. Можно было сказать начальнику, чтобы кто-то другой записал ее описание комплекса неполноценности маломерка, и остаток жизни мне и думать не пришлось бы ни о своей семье, ни о Fateful Place, ни о таинственном деле таинственного чемодана. Но мне стало любопытно. Джеки было 9, когда я ушел из дома. Милая девочка ни в чем не провинилась. Хотелось посмотреть, что из нее выросло. Вот я и рассудил, что особого вреда не будет. Тут-то я и ошибся. «Пошли», — Я бросил Холли ее вторую туфлю. Сводим тетю Джеки погулять, а потом купим пиццу, которую я обещал тебе в пятницу вечером. Один из многих плюсов развода состоит в том, что больше не приходится по воскресеньям прогуливаться по Далке, обмениваясь вежливыми кивками с занудными парами, уверенными, что мой акцент снижает цены на недвижимость. Холли любит качели в Герберт-парке. Насколько я понимаю из бурных монологов, которые дочь бубнит, набирая амплитуду, они считаются за лошадок и каким-то боком связаны с Робин Гудом. Так что мы отвели ее туда. День выдался холодный и солнечный, с приятным морозцем, и мысль погулять в парке посетила уйму разведенных папаш. Некоторые прихватили с собой трофейных подружек, так что рядом с Джеки в ее куртке под леопарда я не выделялся. Холли умчалась к качелям, а мы с Джеки нашли скамейку, с которой могли за ней наблюдать. Не знаю лучшей терапии, чем глядеть, как Холли летает на качелях. Она, на удивление, сильная для такой крохи и может качаться без устали часами. А я могу смотреть и радоваться, завороженный ритмом. Только почувствовав, как расслабляются плечи, я понял, до чего был напряжен. Я задышал поглубже и задумался, как держать давление в норме, когда Холли станет слишком взрослой для детских площадок. Господи, она на фут вымахала с нашей последней встречи. «Еще чуть-чуть, и меня перерастет», — сказала Джеки. «Еще чуть-чуть, и я запру ее в комнате до 18-летия. Жду только, чтобы она впервые произнесла имя мальчика без рвотных позывов». Я вытянул ноги, сцепил руки за головой, подставил лицо слабенькому солнцу и задумался, не провести ли так остаток дня. Мои плечи расслабились еще немного. «Крепись, они сейчас ужасно рано начинают. Только не Холли. Я ей сказал, что мальчики приучаются к горшку только после 20». Джеки рассмеялась. «Тогда она возьмется за парней постарше. Взрослые быстро сообразят, что у папочки есть револьвер. Скажи-ка, Фрэнсис, ты как вообще?» — спросила Джеки. «Вот похмелье пройдет, и все будет тип-топ. Есть аспирин?» Она порылась в сумке. «Нету. Ничего, пусть голова поболит. Тебе это на пользу. В следующий раз пить будешь меньше. А вообще я не про то. Я про... Ну, ты понял. Как ты после вчерашнего? После вчерашнего вечера? Я прохлаждаюсь в парке с двумя очаровательными дамами. Это ли не счастье? Ты был прав, Шай вел себя как придурок. Нельзя было так о Розе. Ей теперь от этого ни холодно, ни жарко. Он к ней близко не подходил. Просто позлить тебя хотел. Браво, Шерлок! Горбатого могилу исправит. Но он обычно не такой. То есть святым-то он не стал, но в последние годы здорово угомонился. Он просто не знает, как отнестись к твоему возвращению, понимаешь? Не бери в голову, сестренка. Серьезно, сделай милость. Плюнь, радуйся солнышку и смотри, какая классная у меня дочка. Идет? Отлично, рассмеялась Джеки. Давай так. Холли выглядела на все 100. Лучшего я и пожелать не мог. Пряди волос выбились из ее хвостиков и пылали под солнцем. Она радостно напевала что-то себе под нос. Изящный изгиб ее позвоночника, непринужденные взмахи ног постепенно расслабляли мне мышцы лучше первоклассного косяка. «Уроки она сделала», — сказал я чуть погодя. «Хочешь, в кино сходим, как поедим? Меня дома ждут». Эти четверо по-прежнему подвергают себя еженедельному кошмару. Воскресный вечер с мамочкой и папочкой, ростбиф и трехцветное мороженое. Семейная идиллия, пока у кого-нибудь не поедет крыша. «Так опоздай», — сказал я. «Взбунтуйся». Я обещала встретиться с Гэвом на пару пива перед тем, как он пойдет к ребятам. Если совсем не проводить с ним время, он решит, что я молоденького любовника ищу. Я просто заехала тебя проведать. «Позови его с нами». На мультике. Как раз его уровень. Ну-ка, заткнись, миролюбиво сказала Джеки. Не любишь ты Гевина. Во всяком случае, не так, как ты. Впрочем, сомневаюсь, что ему нужна моя пылкая страсть. Поганец ты, вот ты кто. Все спросить хотела. Что у тебя с рукой? Спасал рыдающую девственницу от банды нацистов-сатанистов на мотоциклах. Я серьезно. Ты тогда не упал? Ну, когда от нас ушел. Ты был немного... Ну, то есть, не на бровях, конечно, но... Тут у меня зазвонил мобильник. Тот, которым пользуются мои мальчики и девочки под прикрытием. «Пригляди за Холли», — сказал я и выудил из кармана телефон. Имени нет, и номер незнакомый. Я должен ответить. «Алло?» Я уже встал было со скамейки, когда смущенный голос Кевина произнес: «Фрэнк?» «Извини, Кев, ты не вовремя». Я нажал на отбой, спрятал телефон и снова сел. «Это Кевин звонил?» «Ага. Ты не настроен с ним говорить?» «Да, не настроен». Джеки с состраданием посмотрела на меня. «Все будет хорошо, Фрэнсис, правда?» Я промолчал. «Знаешь что?» — сказала она в порыве воодушевления. «Поехали со мной к маме с папой, как отвезешь Холли. Шай как раз протрезвеет, захочет перед тобой извиниться, а Кармелла приведет детишек». «Вряд ли», — сказал я. «Ну, Фрэнсис, почему нет?» «Папа, папа, папа!» Разрумянившаяся, запыхавшаяся Холли, как всегда, вовремя спрыгнула с качелей и поскакала к нам, высоко поднимая колени, словно лошадка. «Я просто вспомнила, а то вдруг опять забуду. Можно мне белые сапожки? Такие, с меховой опушкой и двумя молниями. И мягкие. И вот до сюда». «У тебя есть обувь? Когда я считал в прошлый раз, у тебя было 3012 пар обуви». «Таких у меня нет. Эти особенные». «Посмотрим», — сказал я. «Чем они особенные?» «Если Холли хочется чего-то, кроме необходимого, и не на большой праздник, я заставляю ее объяснить причину. Хочу, чтобы она научилась различать необходимость, желание и капризы. И мне нравится, что, несмотря на это, она обращается ко мне чаще, чем Клифф. У Сели и Бейли есть такие. Напомни, кто такая Селия? Ты с ней танцами занимаешься?» Холли посмотрела на меня, как на тупого. «Селия Бейли! Она знаменитая!» «Рад за нее!» «Чем?» Взгляд стал еще безнадежней. «Она звезда?» «Не сомневаюсь». «Актриса?» «Нет». «Певица?» «Нет!» Я определенно тупел на глазах. Джекиль наблюдала за нами с прячущейся в уголках рта улыбкой. «Астронавтка? Прыгунья с шестом? Героиня французского сопротивления?» «Папа, хватит! Она из телека! Хм. Так же, как и астронавтки, певицы и те, кто умеет пукать подмышками? А эта дама чем известна?» Холли подбоченилась и запыхтела от раздражения. «Селия Бейли — модель», — объяснила мне Джеки, решив избавить нас обоих от мучений. «Ты ее наверняка знаешь. Блондинка. Пару лет назад встречалась с владельцем ночных клубов, потом он ей изменил, а она нашла его переписку с любовницей и продала в Стар. Теперь она знаменитость». «Ах это», — сказал я. Джеки была права. Я действительно ее знал. Местная сосалка, чьи главные жизненные достижения — шашни с заряженным маменькиным сынком и регулярные выступления в дневных телешоу, где она с душещипательной искренностью и зрачками с булавочную головку рассказывала, как победила в битве с кокаином. Вот что сегодня в Ирландии сходит за суперзвезду. «Холли, зайка, это не звезда. Это ломтик пустого места в лилипутском платье. Что она вообще сделала стоящего?» Дочь пожала плечами. «Что она умеет?» Дочь еще раз пожала плечами с демонстративным раздражением. «Тогда на черта она нужна? Почему ты хочешь быть на нее похожа?» Холли закатила глаза. «Она симпатичная». «Господи Иисусе!» — в искреннем ужасе воскликнул я. «Да у этой девицы не осталось ничего натурального цвета. О размерах я вообще молчу. Она и на человека-то не похожа». У Холли чуть дым из ушей не повалил от бессилия и замешательства. «Она модель! Тетя Джеки сказала же!» Она даже не модель. Снялась разок в дурацкой рекламе питьевого йогурта. Это не одно и то же. Она звезда. Никакая она не звезда. Кэтрин Хепберн — звезда. Брюс Спрингстин — звезда. А эта серия — нуль без палочки. Долдонила, что она звезда, пока кучка баранов из маленького городишки ей не поверила. Это еще не значит, что ты должна быть одной из стада. Холли покраснела, воинственно выставила вперед подбородок, но пока сдерживалась. «Да мне все равно. Я просто хочу белые сапожки. Можно?» Я понимал, что завожусь сильнее, чем требует ситуация, но уже не мог сбавить обороты. «Нет. Вот начнешь восхищаться знаменитостью, которая действительно сделала что-то стоящее, и куплю тебе весь ее гардероб. Но я не собираюсь спускать время и деньги, чтобы превратить тебя в клон безмозглой посредственности, которая считает вершиной достижений продажу своих свадебных снимков желтому журнальчику». «Я тебя ненавижу!» — закричала Холли. «Ты тупой и ничего не понимаешь! И я тебя ненавижу!» Она со всех сил пнула скамейку рядом со мной и от ярости, не замечая боли в ноге, как угорелая, бросилась назад к своим качелям. Качели уже занял какой-то мальчишка. Холли уселась по-турецки на землю, кипя от злости. «Господи, Фрэнсис!» — чуть помолчав, сказала Джеки. «Не мне учить тебя воспитывать ребенка. Господь свидетель, я сама в этом не в зуб ногой. Но нельзя было поспокойней?» «Нет, нельзя. Думаешь, я для прикола испортил ребенку вечер? Она только хотела пару сапожек.
Какая разница, где она их увидела?»
«Да, Селия Бейли чуть дурковатая. Спаси ее, Господь. А ведь безвредная же. Какой там? Селия Бейли — живое воплощение всего, что не так с этим миром. Она такая же безвредная, как сэндвич с цианидом. Ох, да ладно, чего ты взъерепенился? Через месяц Холли напрочь про нее забудет и начнет тащиться от какой-нибудь девчачьей группы. Джеки, это не пустяки. Я хочу, чтобы Холли понимала, что есть разница между правдой и бессмысленным ссаньем в уши. Ей со всех сторон твердят, что реальность на 100% субъективна. Если действительно веришь, что ты звезда, то заслуживаешь контракта с продюсерами, даже если не умеешь петь. Если веришь в оружие массового уничтожения, то неважно, существует ли оно на самом деле. И что слава — начало и конец всего, потому что ты не существуешь, пока толпы народу тебя не заметят. Я хочу, чтобы моя дочь понимала, не все на свете определяется тем, насколько часто она об этом слышит, или насколько ей хочется, чтобы это было правдой, или сколько еще людей пялят на это глаза. Где-то в глубине за всем, что считается реальным, должна стоять какая-то настоящая долбанная реальность. Бог свидетель, нигде больше Холли этому не научится. Поэтому придется учить ее самому. Если иной раз она будет ершиться, так тому и быть. Джеки задрала брови и чопорно поджала губы. «Не сомневаюсь, что ты прав», — сказала она. «Мне лучше помалкивать?» Мы оба надолго умолкли. Холли захватила другие качели и методично вертелась, закручивая цепи в жгут. «Шай прав в одном», — сказал я. «Страна, где молятся населию Бейли, вот-вот вылетит в трубу». «Не каркай», — цокнула на меня Джеки. А я и не каркаю. Как по мне, крах может пойти Ирландии на пользу. Господи, Фрэнсис! Джеки, я пытаюсь воспитывать ребенка. От одного этого любой нормальный человек будет вне себя от ужаса. Вдобавок, я пытаюсь воспитать ее в мире, где ей постоянно твердят: думай только о моде, славе и жировых отложениях. Не замечай, что тебя дергают за ниточки. Лучше купи себе что-нибудь симпатичное. Да я беспрерывно трясусь от ужаса. Пока Холли была маленькая, я еще кое-как справлялся. Но с каждым днем она взрослеет, и мне все страшнее. Считай меня психом, но я хочу, чтобы она росла в стране, где людям иногда приходится думать о чем-то понасущнее, чем пафосные тачки и Пэрис Хилтон. Джеки усмехнулась одним уголком губ. Клянусь, ты заговорил точь-в-точь, как Шай. Боже упаси. Я бы скорее мозги себе вышиб. Я знаю, что с тобой не так. Сестра кротко смотрела на меня.
Ты вчера хватил лишнего, и сейчас у тебя кишки узлом. Это всегда тоску нагоняет. Я права? Мне снова зазвонил телефон. Кевин. Да чтоб тебя разорвало! С непроизвольной злостью рявкнул я. Зря я дал ему свой номер. Моей семейке дай палец, они руку по локоть откусят. Включить мобильник я не мог. Вдруг понадоблюсь моим ребятам. Если Кев всегда так плохо понимает намеки, неудивительно, что у него нет подружки. Джеки успокаивающе похлопала меня по руке. Не обращай внимания, пусть звонит. Я вечером спрошу, что у него за срочность. Спасибо, не надо. Наверное, просто хочет узнать, когда вы с ним снова встретитесь. Джеки, сколько можно повторять? Мне абсолютно до фонаря, чего хочет Кевин. А если он и впрямь хочет узнать, когда мы встретимся, передай ему с любовью и поцелуями. Никогда. Лады? Фрэнсис, перестань. Ты же не всерьез? Еще как всерьез, Джеки. Уж поверь. Ведь он твой брат. И насколько я могу судить, отличный парень, в котором, несомненно, души не чают многочисленные друзья и знакомые. Вот только я не из их числа. Единственное, что нас связывает, ошибка природы, забросившая нас на несколько лет в один дом. Благо, мы там больше не живем. С Кевином у меня столько же общего, сколько с парнем на соседней скамейке. То же касается Кармелы, Шая и, однозначно, мамы с папой. Мы не знаем друг друга. У нас ни черта общего. И я не вижу никаких причин собираться на чай с печеньками. «Сам подумай», — сказала Джеки. «Ты же понимаешь, что все не так просто». Мобильник снова зазвонил. «Проще некуда», — сказал я. Она поворошила носком сапога палую листву и дождалась, пока телефон перестанет надрываться. «Вчера ты обвинил нас в том, что Рози тебя бросила». Я глубоко вздохнул и как можно мягче ответил. «Тебя, цыпленок, я уж точно не виню. Ты тогда еще из пеленок не вылезла». «Так ты поэтому не против со мной общаться?» «Не думал, что ты вообще помнишь ту ночь». Вчера, после того, как... В общем, я попросила Кармелу рассказать. Сама-то я только обрывки помню. Все перемешалось, сам понимаешь. Не для меня. Я все прекрасно помню. Ближе к 3 ночи мой приятель Вигги закончил подхалтуривать в ночном клубе и явился на стоянку отдать мне деньжата и досидеть остаток смены. Я шел домой сквозь буйные, окосевшие остатки субботней ночи, негромко насвистывал себе под нос и мечтал о завтрашнем дне, и жалел любого, кто не был мной. Поворачивая на Fateful Place, я парил, как на крыльях, и тут же печенкой почуял, что-то случилось. Половина окон, включая наши, ярко светилась. Еще с конца улицы слышалось, как за ними жужжат возбужденные голоса. Дверь нашей квартиры бороздили свежие выбоины и царапины. В гостиной у стены валялся перевернутый кухонный стул с перекошенными и расщепленными ножками. Кармела в пальто поверх линялой ночнушки в цветочек стояла на коленях на полу и щеткой собирала в совок осколки фарфора. Руки у нее так тряслись, что черепки постоянно выпадали. Ма сидела в углу дивана, натужно дыша и промокая разбитую губу влажной салфеткой. В другом углу, посасывая большой палец, свернулась завернутая в одеяло Джеки. Кевин сидел в кресле, грыз ногти и смотрел в никуда. Шай прислонился к стене и переминался с ноги на ногу, засунув руки глубоко в карманы. Вокруг глаз проступили белые круги, как у загнанного зверя. Ноздри широко раздувались, под глазом наливался здоровый фингал. Из кухни доносился громкий отрывистый хрип. Папаша блевал в мойку. «Что случилось?» — спросил я. Все так и подпрыгнули. 5 пар огромных глаз уставились на меня, не моргая, без всякого выражения. Лицо Кармелы опухло от рыданий. «Ты как всегда вовремя!» — сказал Шай. Остальные как воды в рот набрали. Наконец я забрал у Кармелы щетку и совок, аккуратно усадил ее на диван между мамой и Джеки и начал подметать. Спустя целую вечность рвотные звуки сменились храпом. Шай тихо зашел в кухню и вернулся с ножами. Спать той ночью никто не ложился. В ту неделю папе подкинули шабашку. 4 дня штукатурных работ, и в соцстрах сообщать не надо. Папаша отнес приработок в паб и угощался джином, пока из ушей не полилось. От джина па начинает жалеть себя, а от жалости к себе стервенеет. Он доплелся до Fateful Place и устроил концерт у порога Дейли с ревом, вызывая Мэтта Дейли на разборку. Только на сей раз развоевался больше обычного и начал ломиться в дверь. Когда дверь не поддалась, он мешком рухнул на ступеньки, после чего стянул с ноги ботинок и начал швыряться им в окно Дейли. Тут прибежали Ма и Шай и попытались утащить его домой. Обычно Па относительно спокойно встречал известие о том, что гулянка окончена, но в ту ночь у него в баке было еще вдоволь горючего. Вся улица, включая Кевина и Джеки, любовалась из окон, как он обзывал маму высохшей старой дыркой, Шая никчемным мелким педрилой, подоспевшую на подмогу Кармелу грязной шлюхой. Ма обзывала его транжирой и скотиной, желала ему сдохнуть в мучениях и гореть в аду. Па велел всем троим убрать от него лапы, а то пускай только заснут, он перережет им глотки. За время перепалки он успел всыпать им по первое число. Ничего нового в этом не было. Разница состояла только в том, что до тех пор папаша бузил исключительно дома. А тут перешел все границы, словно отказали тормоза на скорости 80 миль в час. «Совсем до ручки дошел», — тихим бесцветным голосом подытожила Кармела. Никто на нее не взглянул. Кевин и Джеки из окна умоляли папочку перестать. Шай орал, чтобы они убирались в комнату. Ма орала, что это все из-за них, что это они довели отца до пьянства. Папаша орал, что сейчас до них доберется. Наконец кто-то, обладательницами единственного на всю улицу телефона были сестры Харрисон, позвонил в полицию. Это был недопустимый проступок. Примерно как давать героин малышам или материться при священнике. Моя семейка заставила сестер Харрисон приступить табу. Ма и Кармела умоляли полицейских не забирать папу. Такой позор. И те любезно согласились. Для копов в те времена домашнее насилие было чем-то вроде порчи собственного имущества. Полный дебилизм, но, пожалуй, что не преступление. Они затащили папашу вверх по лестнице, свалили в кухню на полу и ушли. «Да, жуть, конечно», — сказала Джеки. «По-моему, это и решило все для Рози», — сказал я. Всю жизнь папочка предупреждал ее, чтобы держалась подальше от Мэкки. Стадо грязных дикарей. Она не слушала, влюбилась в меня, говорила себе, что я не такой. И тут, прямо за несколько часов до того, как она вручит мне свою жизнь, когда каждое крошечное зернышко сомнения в ее душе выросло в тысячу раз, Мэкки воочию доказывают папочкину правоту. Закатывают безобразную сцену на всю округу, вопят, дерутся, кусаются и бросаются дерьмом, как стая накуренных бабуинов. Неудивительно, что Рози задумалась, каков я за закрытыми дверями, и когда все это из меня полезет, если глубоко внутри я один из этих дикарей. И ты ушел, хоть и без нее. Я решил, что сполна заплатил за свободу. А я все понять не могла, почему ты просто не вернулся домой? Будь у меня деньги, я бы прыгнул на самолет до Австралии. Чем дальше, тем лучше. Ты по-прежнему их винишь? — спросила Джеки. Или вчера это просто по пьяной лавочке? Ага, — сказал я. По-прежнему. Всех. Может, это несправедливо, но жизнь вообще подлая штука. Мой телефон запищал, пришло новое сообщение. Привет, Фрэнк, это Кэф. «Знаю, ты занят и не хочу доставать, но как сможешь, звякни нам, окей? Надо поговорить. Спасибо». Я стер сообщение. «Ну а если она тебя все-таки не бросала? Что тогда?» — спросила Джеки. У меня не было ответа. До меня даже не совсем дошел вопрос. Да и искать этот ответ было два десятка лет как поздно. В конце концов, Джеки пожала плечами и принялась подкрашивать губы.
Я смотрел, как Холли наворачивает безумные круги на раскручивающихся цепях качелей, и очень старался не думать ни о чем, кроме простых вещей. Не надеть ли Холли шарф, как скоро она перестанет дуться и проголодается, и какую пиццу заказать?